Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Начинаю программу с радостного напоминания о том, что 30 сентября в Крокус-Сити-Холле Радио «Вера» празднует пятилетие светлым концертом, он так и называется, светлый концерт, собранные средства от которого отправятся на благотворительные цели в поддержку проектов фонда «Мои друзья» и разных других проектов. И вот один из участников концерта, чьи песни звучат в эфире «Радио «Вера», у нас сегодня в гостях. С нами сегодня Алексей Поддубный, известный как Джанго. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень радостно видеть вас в студии «Радио «Вера». Уже не в первый раз вы у нас были, играли свои песни. Сегодня у нас такая более разговорная встреча. Просто поговорим и о вас, и о вашем творчестве, о жизни, и, само собой, о «Вере». Вот я бы вот с чего хотел начать. Знаете, я очень хорошо помню, что когда-то вот я учился в школе тогда, и в эфире одной из московских радиостанций появилась песня, мы впервые услышали о таком исполнителе, как Джанго. Мы это вот, ну, те мои друзья, которые эту радиостанцию слушали. Была песня с рефреном «Тянем, потянем золотой туман», и мы как-то так порадовались, потому что вот, ну, мы слушали русский рок и любили его, и было такое неявно высказываемое ощущение, что, в принципе, слушаем одно и то же. Слушаем старые образцы, мы их любим, и вот появляется новое имя, это как-то для нас стало так. А русский рок-то на самом деле жив. А вот как вам кажется, сегодня как-то вот он развивается, или по-прежнему вот мы все в прошлое смотрим в русском роке?
Для меня понятие «рок» — это несколько более широкая вещь, чем стилистическая привязка. То есть мы знаем массу рок-звучащих коллективов или исполнителей, которые по сути своей никаким роком не являются с точки зрения поэзии. То есть они говорят просто о взаимоотношениях молодых людей, полов там и еще чего-то такого, и, собственно говоря, за рамки этого не выходит. Для меня рок — это все-таки более какой-то социальный запрос, какой-то запрос души, метание человеческой души в этом мире. Это нам продемонстрировали прекрасные, скажем, английские, американские исполнители, там тот же Pink Floyd мой любимый, или Джим Моррисон, или тот же Питер Гебриэл, которые пели, вот недавно я в машине опять слушал у себя Питера Гебриэла, там Blood of Eden, например, да, такие вот там фундаментальные вещи, да, человек говорит просто о грехопадении, там, о мироздании или еще о чем-то, он эти вещи затрагивает в своем творчестве. И русский рок тоже в этом смысле тоже имел таких исполнителей, тоже тот же Шевчук или да многие, вот, скажем, один из моих любимых Башлачев, например, там, ну, Виктор Цой, понятное дело. То есть это некие категории такие более высокие, чем просто взаимоотношения, ну, скажем, там, мальчик-девочка, да, условно говоря. Про остальное я вообще молчу. Сейчас же очень много людей, которые, то есть коллективов, которые звучат как рок-музыка. Я не хочу их упоминать, я думаю, вы сами догадаетесь, но в текстах которых присутствует только вот этот мотив, который, в общем-то, присущ поп-музыке. Поэтому говорить о роке в данном случае можно как о поп-музыке тоже. Это рок-поэзия, скажем, да, в моем понимании, все-таки должна прицеливаться куда-то на более глобальные какие-то вещи, на социальные или даже на духовные вещи.
Вот то, что вы говорите, мне чрезвычайно дорого, потому что в моих именно слушательских ощущениях разница именно так и проходит. Все-таки рок и поп — это явления, которые не только разнятся какими-то музыкальными компонентами, но это две мировоззренческих парадигмы, если угодно.
Да-да-да,
вот именно. Рок, он стремится проблематизировать жизнь, видеть там, где, казалось бы, нет повода задуматься, вот есть о чем подумать. Но вот...
То есть уровень драмы должен быть, потому что в поп-музыке тоже есть уровень драмы. Я увидел девочку, значит, она мне понравилась, а я к ней подошел.
Для кого-то большая драма.
Понимаете, раз, ну, это драма, это тоже может быть драма, но во всех песнях одна и та же драма, рок-музыка находит другие драмы, да, тот же Pink Floyd, гениальная стена, она говорит о драме одиночества человеческой души просто в бездушном социуме, да, который с самого рождения навязывает человеку свои правила, отдаляет его вообще от какой бы то ни было своей божественной сущности. Он маленький, он родился, он хочет радоваться, он хочет всех любить, он хочет получать любовь взамен, а его прессуют с самого детства, сначала школой, потом войной, потом еще чем-то, и он в конце концов становится, как там, это прекрасная композиция, comfortably numb, то есть абсолютно и удобно бесчувственным. То есть вот это драма. Я считаю, что это, ну, практически на уровне Вильяма нашего Шекспира, понимаете. А поп-музыка все-таки не добирается туда. Ей там делать-то, собственно, нечего.
В этом смысле вот, наверное, вы не случайно и Дорс упомянули.
Конечно.
С текстами Моррисона, там, People are strange, вот странные люди, или там
много
прорываясь
чего.
На другую сторону, breaking through to the other side. Вот,
лошадиные широты там что стоит только. Horse latitudes. Почитайте текст, просто слезы наворачиваются. Это просто, ну, трагедия, когда лошадей топили, так сказать, сбрасывали их как балласт. Там очень короткий текст, но он прошибает просто насквозь.
В этом смысле интересно, а Beatles – это рок-музыка или нет?
Я думаю, что Beatles – это Beatles, я бы сказал. Я думаю, что, конечно, Beatles – это поп-музыка. В самом хорошем ее понимании. Естественно, они тоже добирались до определенных высот уже. Они выходили за рамки поп-музыки в своих текстах. Там та же самая...
Потому что, может быть, в этом смысле феномен Beatles в том, что они в начале... Битлз ранние не равны себе поздним.
Да, конечно.
Потому что ранее это вот... Я видел девочку, стоящую на дискотеке, и я про нее пою.
Ну, конечно.
А позднее это же Let It Be и вот и так далее. То есть это уже вот Mother Mary Comes To Me, то есть вот Мария, собственно, понятно, кому отсылает Мария.
В общем-то, да.
Ко мне приходят и говорят слова мудрости, что пусть все будет так.
Но
по сути, это I mean Let It Be.
Они вышли, да, они вышли на уровень госпела, они это сделали, это и есть госпел на самом деле, и по жанру, и по уровню, скажем, ну, то есть по уровню восприятия, то есть мировоззрения. Это взывание к Матери Божией. Там. Да, это так.
Давайте какую-нибудь песню послушаем вашу.
Давайте.
Под ног зашагал за горизонтом день. Всех, кто невзначай продрог, он ласкал, милый человек. А ночь вся белым бела. Смотри-ка, братец, Иисус Христос, вон там розовеем глаз, как снег танцует в объятиях звезд. Ты подожди меня немного, где костры кто-то зажег далекие. Вот тебе Бог, а вот дорога, чтобы мы были не одни. Войду в тебя. твоих лучей. Жизнь — это огонь во льду, раздувай погорячей. Неправда, что надежды нет, без ответа не бывает любви. Неправда, что слабеет свет, а ты не бойся, ты давай живи. Ты подожди меня немного, где костры кто-то зажег далекие. Бог, а вот дорога, чтобы мы были не одинокие, одинокие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Поддубный, больше известный как Джанго, музыкант, певец, композитор, аранжировщик, сегодня у нас в гостях. В программе «Светлый вечер» мы услышали песню под названием «Снег». Эта песня, вероятно, так скажем, прозвучит, возможно, прозвучит 30 сентября в Крокус-Сити-Холле на...
С высокой степенью вероятности.
На концерте «Светлый концерт». Да, но, может быть, всякое сюрприз возможно, может быть, и не она. Но вот подвесим интригу. Но вот смотрите, песня «Снег», в которой вы в тексте напрямую обращаетесь к этой теме Бога.
Да.
Там эти слова есть просто.
Есть, да.
Вот что побуждает вас, как художника, к этой теме обращаться?
Вы так назвали меня художником, прям приятно, конечно. Эта песня для меня лично очень многослойная. Эта песня, и она писалась за год-полтора-два, может быть, до рождения моего сына. И я почувствовал, что именно в этой песне я хочу обратиться к своему еще нерожденному сыну, будущему. Так и получилось, что у меня родился сын. И, в общем, я как будто предвосхитил, что ли, этой песней вот его рождение. Я с ним как бы разговаривал, да, и я ему показывал, говорю, смотри-ка, братец Иисус Христос, да, и я обращаюсь к Спасителю в этот момент, да, я могу обращаться к иконе Спасителя в этот момент, да, это большая многослойная такая картина, и говорю ему, я даже представил себе такую вещь, ведь там, куда пришел Спаситель, возможно, он никогда не было снега, там было очень жарко, и, возможно, Палестине, никогда да. не видел снега, и вот я представил себе, что я вот стою рядом с ним, и говорю, смотри-ка, братец Иисус Христос, вон там, где розовея мгла, как снег танцует в объятиях звезд. И, ну, то есть, это такое именно душевная близость, что ли. Я понимаю, что это, наверное, немножечко самонадеянно с моей стороны, и так не канонически, то есть, так сказать, вот так вот запросто беседовать.
А вы считаете, что это как-то вот в этом есть какая-то проблема?
Ведь казалось, вот я тоже думаю, почему с этим проблем?
Верующий человек обращается к Богу вот так вот на «ты». Кто может быть ближе, чем Бог, казалось бы? Почему это должно какое-то стеснение?
Ну вот, знаете, я именно это и хотел заложить. Я хотел приблизиться. У меня есть еще одна песня, «Возвращайся, ты слишком далеко». Она, в принципе, в общем-то, о том же. Она гораздо раньше была написана и записана, она еще в первом альбоме. И она... Я не сразу понял вообще, к кому я обращаюсь, когда я писал эту песню. Ну, я только потом понял, что именно тоже к нему.
А как вы это поняли?
Вот, Эта тема, возвращайся, ты слишком далеко. Я специально оставил такую длинное название песни, потому что она, на мой взгляд, именно эта фраза, она закончила эту мысль. То есть мы на самом деле отдаляемся от Бога, вот, но создается такое ощущение, как будто Он ушел от нас. И мы хотим вернуть это тепло себе и взываем к Нему, я взываю. Вернись, возвращайся, ты слишком далеко, я тебя уже не чувствую. Это вот такого рода драматизм у меня действительно вызывал и вызывает во мне какой-то настоящий реальный отклик. То есть это мои взаимоотношения с Богом. И то есть, как эту тему я всегда затрагиваю, так или иначе она всегда как-то каким-то слоем обязательно стоит спрятана за теми словами, которые я употребляю для своих песен.
Мне кажется, очень точно сказали, это какая-то совершенно такая базовая, в каком-то смысле даже богословская вещь, что Бог всегда близко.
Да.
Мы от Него уходим, мы от Него отворачиваемся.
Перестаем чувствовать Его присутствие, Его защиту, и полагаемся на себя, ерундой какой-то занимаемся, а ведь Он всегда рядом и стоит и хочет нам все время помочь, а мы...
И надо только
чувствовать.
Только повернуться к Нему надо.
Да, вот это чувство, вот понадейся на меня, Он как отец. Отец-то всегда говорит, ты попроси помощи у меня, я же тебе помогу. Нет, ну, ты там сам ковыряешься, ну, не просишь помощи, ну, что я могу сделать?
Потрясающе, на самом деле, видишь, такие говорите, вы так перед программой немножко самоиронично заметили, ну, я там не священник же, там как-то не богослов, но вы, на мой взгляд, на какие-то очень точные вещи указываете. А у вас вера, она с детства, или вы к этому пришли?
Нет, я дитя Советского Союза, и я родился в 69-м году, мне уже 50.
Ну, это возможно, что в какой-то семье вера из детства даже в той эпоху могла быть.
Но нет,
как это было
абсолютно,
у вас?
Абсолютно с вами не спорю, конечно же. Просто у меня папа был коммунист, мама не пошла в партию, но все равно. И атмосфера, я думаю, что многие об этом это знают и все это видели своими глазами. Атмосфера была такая абсолютно атеистичная. К Богу обращались скорее в шутку, что ли, да, или там вот подшучивали все время над этим. И весь советский кинематограф в той или иной степени был, там, так сказать, пронизан этими и в комедиях, там «Бриллиантовая рука», вы помните, там все время какие-то шуточки на эту тему и прочее, прочее. Все это было всем смешно, и никто, в общем-то, на это внимания не обращал. Только в 27 лет я принял крещение. Это где-то было в 98-м году. Вот. Я к этому пришел, потому что я вдруг понял, что, совершая зло по отношению к своим ближним, к людям вообще, в принципе, я совершаю зло против Создателя всего этого. То есть и против самого себя тоже. То есть фактически я разрушаю себя, разрушаю все то доброе, которое во мне есть и заложено изначально Богом, Создателем, кто-то пусть считает природой, там, неважно, да, хоть Чарльзом Дарвином, да. Вот это доброе, оно должно быть, оно должно жить, и я хочу с ним быть, с этим добрым. И я понял, что для меня больше неприемлемы какие-то вещи. Это были 90-е годы, и заниматься приходилось там даже ради выживания какими-то вещами, и не всегда это было честно. Я когда осознал все это, и я понял, что я просто злодей, я неправильно живущий человек, и я хочу жить хорошо, правильно хочу жить. И хорошо, что рядом со мной оказался хороший товарищ, который сказал, ты знаешь, тебе надо идти в церковь, тебе нужно все-таки, ты крещеный? Я говорю, нет, скорее всего. Говорит, пойди, прими крещение. И вот когда мы с братом вдвоем просто пришли, без, я не знал никаких канонов, вообще ничего, что нужны там крестный отец, там, крестная мать, я пришел просто к батюшке и спросил, что нужно, чтобы мне покреститься в Иисуса Христа, да. Вот. Он говорит, ну, ты уже большой мальчик, значит, приходи просто так. Я говорю, а можно с братом? Можно с братом? Брат младше меня на 4 года. И вот начался этот обряд, и там я вслушивался в каждое слово, произносимое священником, и там были сказаны такие слова, что отрекаюсь от помощи сатаны, то, о чем я думал. Но о чем я не знал, да, о том, что это вот такой канон. И вверяю свою жизнь Иисусу Христу, как бы на чашу кладу ее. 3 раза это нужно было повторить. И когда я это повторил, я понял всю сущность этого, что ты либо с Иисусом Христом, либо ты с абсолютно противоположной злой силой, которая будет тебя развращать, и ты будешь себе позволять все что угодно, но ты будешь всегда отдаляться от Бога. Вот. И с этого момента со мной стали происходить какие-то удивительные вещи. На тот момент я работал просто менеджером по продаже в фирме, скажем, которая торговала музыкальными инструментами в городе Киеве. Она достаточно известная здесь тоже. Это был киевский филиал, фирма московская, вообще такая общемировая. И вот с тех пор со мной прошло буквально 2-3 месяца, и я вдруг остро ощутил, что я занимаюсь вообще не своим делом, и ушел оттуда, уволился по собственному желанию. Мы с одним моим товарищем ушли и начали заниматься музыкой. И вот с тех пор у меня началось движение. Первый альбом мы сделали на английском языке, потом это никому не нужно было, и мы расстались, товарищ ушел дальше работать в эту фирму, а я стал пытаться что-то делать дальше. И вот это дальше... Вот, собственно, вот я перед вами, вот это дальше и был проект «Джанго».
Интересно, то есть у вас путь музыканта в каком-то смысле, начало пути такого сольного музыканта совпало с путем христианина?
Абсолютно, да.
Об этом поговорим еще, давайте сейчас песню послушаем.
Давайте, с удовольствием.
Песню какую? «До тебя»?
Я думаю, что да. Давайте послушаем песню «До тебя». Она тоже, в ней тоже есть вот эта тема, о которой мы говорим. Есть, я сознательно там использовал строчки из послания апостола Павла, что любовь никогда не перестает. И вот вы эту фразу там сможете услышать в этой песне.
Когда безымянными перронами вода, и пойдет река огнями берега. Ты узнай меня вдали веселого, а обратно домой веселее всегда. До тебя, до тебя мне откуда было знать, что любить не перестать, а дышать не устать. До тебя мне бы только дошагать, чтобы, глядя в небеса, снова брошенными перегонами. Ты узнай меня веселого вдали. Полетят, когда над исколотым огнями холода, а обратно домой ранние журавли. До тебя, до тебя. всегда. До тебя, до тебя мне откуда было знать, что любить не перестать, а дышать не устать. До тебя, до тебя мне бы только дошагать, чтобы, глядя в небеса, снова нам.
Это была песня «До тебя», автор ее Джанго, Алексей Поддубный. Сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». В студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».